Подфм.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Риндятина.
Кто отдаст паспорт тому?
На маяке. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня Рустам Иванович расскажет нам очередную историю. Жаль, наверняка не о банках, да? Потому что вчера узнал, что одной женщиной-миллионером стало больше. Банк Москвы выплатил бывшей жене Бородина из... 95 миллионов рублей.
Это алиментов. Чего?
95 миллионов рублей алиментов за год. Ты да. А тут не может 142 получить с места работы.
Зарплаты.
Да. А алименты перечислили. Зовут девушку, ребята.
Давайте.
Внимание всем аферистам банков брачным. Татьяна Репина.
Да там тоже владелица, пробы негде ставить.
Владелица меховой компании.
Какой?
Непроизносимо. Слово непроизносимо.
Но не и снежная не слуху, королева.
Не снежная и не нежная. Да, ну что же, вот 95 миллионов
ушло.
Нет, но такого можно потерпеть.
Ну, в общем, да.
Да.
Можно еще одну. Если уж цифрами начали вот здесь бросаться, сыпать, да, пожалуйста, 3 миллиарда 140 миллионов рублей.
А вы о рублях сегодня говорите?
Да,
неужели что-то
нет,
есть?
Нет, это израсходовал Южный федеральный университет на нечто под названием модернизация содержания и организация образовательного процесса.
А 3 миллиарда?
140 миллионов рублей.
Южный университет?
Да.
Он как Сорбонна у нас?
Пожалуйста. Было разработано 60 программ. Штук.
Так.
На каждую ушло по 2 миллиона долларов. Вот. В указанную сумму не входят расходы ни на новое оборудование, ни на ремонт зданий. На это было потрачено гораздо меньше.
У нас ЕГЭ переписали?
Я уж не знаю, но эксперты произвели нехитрый подсчет и говорят о том, что на эти деньги можно было обеспечить зарплатой 100 тысяч российских профессоров.
Но у нас нет такого количества профессоров, поэтому деньги пошли Южному университету. Это понятно.
Да.
Ну что ж, хорошо. Теперь о другом.
Теперь о другом, о прекрасном. И сегодня мы будем говорить о наших коллегах. Ну, в любом случае, так как мы в медиабизнесе все-таки работаем.
Да нет. Рано еще.
Рано об Анатолии с утра. Вот. Будем говорить о компании. Ну, я думаю, о компании, которая стала, помимо того, что была первопроходцем, да, в той нише, которую она заняла. По сути, она изменила весь мир, все информационное пространство, в котором мы сейчас живем. И даже люди, эксперты говорят о том, что есть такой эффект, названный именем данной компании.
Рейтерс?
Нет, о компании CNN сегодня мы будем говорить.
И
от Эдди Тернера, и о его биографии.
И как его заставили их продать?
И как их заставили продать, и как эту компанию, ну, американцы между собой называют. Очень интересная история с точки зрения формирования общественного мнения уже не только
с работой компании CNN мы познакомились с вами в августе 2008-го, когда они рассказывали о войне. Ну и CNN тоже присвистывала.
Но здесь будем говорить об этом тоже. Почему, например, в той же Америке очень часто в адрес руководства компании CNN звучат обвинения в том, что компания очень похожа на американский фастфуд, да, и те новости, которые производит компания, ну, в частности, такие большие конкуренты компании, как, значит, Евроньюз, Deutsche Welle, BBC и крупнейшие американские вещатели, как ABC, NBC,
CNBC, на UBC,
ЕЖСИ, говорят о том, что CNN это все-таки фабрика новостей, ничего общего.
Она не государственная?
Нет, не государственная компания.
Да, и второй случай, когда они прославились в связи с Россией, это прямой репортаж о штурме Белого дома
в 93-м году. Да. Значит, давайте сначала немножко о Эдди Тернере, да, как об отце-основателе компании. Началась эта история 19 ноября 1938 года. Появился на свет он в Цинциннати, в штате Огайо.
У него же актриса женой-то была какая-то мощная.
Джейн,
да?
Фонда, ну, да, если, да, вы вспомните. Да, да. Ну, конечно. Брак, правда, тоже был не очень долгим, и, наверное, по большей части звездным.
Достаточно.
родители, когда, пока Тедди был еще маленьким, перебрались в Теннесси, где очень долго впоследствии сам Тед-младший проживал. Отец,
а вообще регион-то такой отсталый.
Отстал. Отца Теда звали Эд, и он владел небольшим рекламным агентством, которое занималось размещением наружной рекламы где-то вот там на юге. На самом деле проблема была между отцом и Тедом очень серьезная. В частности, историки приводят следующий факт в своих воспоминаниях. Тед Тернер очень часто говорит о том, что когда отец хотел наказать его в детстве за какой-то проступок, который он очень часто совершал в школе, потому что очень быстро ввязался в историю со спортом, с любительским. В конце концов...
Какая история? Грязная?
Он занимался парусным спортом. Более того, он в 79-80-м, по-моему, занял Кубок Америки по парусному спорту. Причем...
Выиграл,
да. Причем история там очень тоже тяжелая.
Пятого урока не достает.
Нет, очень тяжелая история с получением и с участием в той вот парусной гонке, которая принесла ему кубок американский, с тем, что он подставил под угрозу жизнь экипажа. Потому что был шторм, и, значит, руководство и организаторы гонки порекомендовали всем участникам сняться с гонки и перестать участвовать. То есть была такая рекомендация. Он в шторм поднял паруса.
Один.
Реально, две трети участников гонки потерпели крушение. Но он реально эту гонку выиграл, несмотря вот на
все опасности.
И не потерпел крушение, да. Ну, в общем, он часто вспоминает о том, что в детстве отец для того, чтобы наказать его, бил не его,
а мать.
Нет, а заставлял...
А милиционера.
Заставлял сына бить его.
Не понял.
Это извращение.
Он бил так, что ли?
Не понял. Вот у Майкла Джексона папа влезал в окно и пугал детей.
Вот. А здесь наоборот. Он ставил перед собой маленького Теда.
Так.
И говорил: бей меня.
Накажи меня.
Еще разок.
Вгоняй меня в долги.
Бей, сильнее. Нет, насчет плетки нет, но это было...
А вас супруга просит наказывать?
Нет, это было рукоприкладство. Нет, я могу единственное вам показать.
Ну-ка. Погоди, только не надо полностью. Не надо снимать целиком.
Да нет. А
это пряжка, которой вас бьют?
Да нет. Хотите, я вам покажу технику
битья?
Да, вот.
Кого?
Девушки.
А, технику битья девушки.
Для того, чтобы разнообразить как-то.
Разнообразить как-то просмотр новостей.
Да.
Зрители видеотрансляции наблюдают за этим.
Это ваше.
Это наше.
Вы это, да. Вот так вот, что так нежно заносите. Вот делаете такую букву О.
Нежно заносите лям.
Да, и вот смотрите. Вот так. Вот так и...
Мне кажется, это мифы какие-то.
Да какие мифы?
Я понимаю, вот для вас это
реальность. Вот потому курсы и нужны.
На самом деле, плохое поведение Теда...
Вам еще и на эти курсы.
Плохое поведение Теда было у него в крови. И не помогли вот эти психологические тренинги.
Ну, а отца-то он пряжкой бил?
Нет, он бил руками. И вот эти психологические тренинги, на которые вызывал его папа, в конце концов...
Не дали результат,
потому что, когда пришло время определяться со своей будущей профессией, он заявил отцу, что хочет стать учителем греческого языка. Mm-hmm. Вот, отец сказал: с чем связан такой выбор? Он говорит: я просто хочу...
За фуфло, малыш, чтобы от меня отлез.
Да, чтобы от меня отлез. Но, в конце концов, он убедил его реально через силу поступить на экономический факультет. Но он его не закончил. Первые два курса он проучился нормально, а с третьего, по-моему, с четвертого был отчислен за аморальное поведение. Это было связано с тем, что...
Бил учителя?
Нет, не бил учителя. У него в комнате, в которой он проживал, обнаружили женщину. И
живую женщину.
Он был отчислен, реально. Тогда это могло стать причиной отчисления. Да, я вспоминаю свою жизнь.
А это сама по себе женщина. Своя собственная.
В общежитии того же медицинского.
Его отчислили, да.
В 60-м году.
Потом, друзья.
В 60-м году он начинает работу у своего отца. Вот в этой небольшой компании, которая занимается производством и размещением наружной рекламы. Он получает должность руководителя филиала в одном из небольших городков. Работа была тяжелая, очень много чего он не знал. Учился,
Например, не умел варить клей.
Не умел варить клей. Учился на улице, учился на собственных ошибках. В этом же году, в 1960-м, впервые женился на Джуди Гейл. Правда, брак их продлится всего 2 года. Все эти радостные события с появлением первой семьи были омрачены только одним. событием. Это смерть отца, который покончил жизнь самоубийством, просто выстрелил себе в голову из пистолета.
А повод, да.
Повод, как оказалось потом, когда стали разбирать документы и финансовую отчетность компании, вот. Это небольшое, нет, она была погрязла в огромных долгах вообще. И по факту отец оставил сыну компанию, которая была долги. Должна всем вообще абсолютно в округе. Возможно, ну и Тед сам об этом говорит, что именно это событие, смерть, самоубийство отца, стало отправной точкой.
Для изучения греческого.
Да нет, чтобы он стал особо дерзким и рискованным в совершении.
Терять нечего.
Терять было уже нечего, и он действительно начинает обращать внимание не только на тот
уровень. Так долги-то на него переметнулись.
Да, да, долги переметнулись. Значит, он стал обращать внимание на тот узкий участок работы, которым он занимался, в частности, наружной рекламы. Но он обратил внимание на набирающие популярность такие средства массовой информации, как телевидение и радио. В 64-м году он женится второй раз, и его избранница становится Ширли Смит.
А та-то чем не понравилась?
Честно говоря, нет. Ну, просто давайте так, надоело. В 67-м году он покупает небольшую компанию WTCG. Вот, это небольшой вещатель, который обанкротился к тому времени. Досталось ему вообще там за совсем небольшие деньги, что-то около там нескольких там десятков тысяч долларов.
Откуда у него деньги-то, если он и так должен папаше быть?
Ну, он...
За бесценок.
Нет, не за бесценок. Смотрите, там какая история связана с бизнесом, с наружной рекламой. Он предложил несколько хороших ходов для своих клиентов, предложил более дешевое размещение, увеличил сеть, конструкцию, на которой позволил размещать. Это позволило более-менее там выйти в ноль и расплатиться
по долгам. У нас бы давно бы с тазиком бы плавал.
Однозначно.
Реки.
Значит, 67-й год, первая телекомпания, которую он покупает, это небольшая вот эта компания, и он полностью меняет ее формат. Она была... Он первое, что он делает, как он начал вот это строительство империи CNN, он обращает внимание на... программирование информационной сетки. Обычно все новости выходят как, ну, классические.
Вовремя.
Вовремя. В 0 часов и там, ну, ровно. И в 30 минут часа, да, допустим. Ну, и если это информационный канал, то там каждые 15 минут часа. Он решает, что новости на его канале будут выходить в 5 минут часа и в 35 минут часа.
Это почему?
А в чем прикол?
Для того, чтобы... Кстати говоря, многие очень наши коллеги, конкуренты
так
по цеху...
Конкуренты, они как раз, по-моему, назад.
Назад. Либо раньше начинать, либо позже. Но эта практика существует. Просто для того, чтобы... программной сетки выделиться. Это был первый шаг, и он понимал, что если нет возможности выделиться именно самими новостями, то давайте я хотя бы предложу рынку историю, связанную с тем, что новости выходят не в том временном промежутке, в котором все привыкли их читать. Да? Соответственно, в 70-м году он покупает еще две независимые телевизионные станции, опять же небольшие, одна называется 17-й канал, WTBS TV в Атлантии и WRET TV в Шарлотте. Значит, в 76-м году там...
Сам он в эфире не работал.
Сам в эфире он пока не работает, и историю, которую он предлагает рынку, которая полностью изменила вообще представление о телевидении.
Какой год примерно?
Ну вот смотри, 70-й, 76-й. История, которую он предлагает рынку, начинает формироваться в Соединенных Штатах Америки сети кабельного вещания. И люди, которые формируют пакет телевизионных каналов, которые включены в эту кабельную сеть, сталкиваются с проблемой, что сами программировать такое огромное количество нишевых каналов, которые люди бы могли получать по подписке, они не могут.
Это что же программировать?
Ну, имеется в виду производить. Это дорого, ну, просто, ну, банально невозможно, да, это и нерентабельно. Но получать откуда-то эти каналы тоже достаточно дорого, потому что это связано с расходами на поддержание ретрансляционной сети, с доходами на содержание курпунктов каких-то, дополнительных офисов.
Так что придумал?
Что предложил рынку Тед Тернер? Он предлагает следующую историю. Окей, я сам произвожу этот канал, я договариваюсь с компанией, которая занимается спутниками, запускается спутник, один из первых, на который Тед Тернер заводит свой телевизионный сигнал, и дальше этот уже телевизионный сигнал забирают кабельные сети, которые распространяют через своих подписчиков уже.
Где то есть прилипает?
Формула, которую он выстроил, очень просто.
Охват, грубо говоря.
Правильно, производитель контента, спутник, спутниковая компания, которая распространяет сигнал, значит, провайдеры кабельных сетей и, собственно говоря, получатели данного сигнала. Прилипало ему, соответственно, с...
Реклама?
Мало того, что с рекламы. Технология была очень проста и позволяла ему получать платежи от тех же распространителей его сигнала в кабельных сетях, да. И поэтому, ну, вот на каком-то этапе, там, по-моему, к 80-м годам, реально компании, ну, телевизионные станции Ted Turner стали приносить даже какую-то прибыль. Но этого ему было мало на самом деле. И он всерьез, действительно, в конце 70-х начал задумываться о формировании реального новостного канала. Один из каналов он продает, все деньги от продажи, там, по-моему, там порядка 20-30 миллионов долларов он вкладывает в создание именно новостного канала, по-моему, в 79-м году.
На тот момент не было чисто новостных каналов?
Не было, да, это надо отметить, потому что он реально был первым, ну, первопроходцем. Он заявляет следующее: за 374 дня я создам первый новостной круглосуточный 24-часовой информационный канал, называет он CNN, ну, соответственно, кабельные новости сети. Действительно, за 374 дня создает, по-моему, 1 июня 1980 года он запускает. Причем на открытие, когда он приглашает, ну, корреспондентов, друзей, журналистов, все имели возможность наблюдать три флага. Один флаг был американский, а другой, по-моему, флаг штата Джорджия и Организации Объединенных Наций. И вот присутствие флага Организации Объединенных Наций, ну, впоследствии, Тед Тернер говорил, ну, давало ему возможность сказать о том, что компания впоследствии станет международной. Это пока речь идет только об организации круглосуточного информационного канала на территории вещания на территории Соединенных Штатов Америки. Ему все сказали, что это будет провальная идея. И достаточно долго канал реально оставался убыточным. Потому что по подписке его вот, ну, в 80-х, в начале 80-х смотрел около 1,5 миллиона человек. А для того, чтобы выйти на точку безубыточности, нужно было иметь армию подписчиков не менее 15 миллионов. Ну, то есть, реально канал был убыточным. Значит, он построил распространение сигнала вот по тому же принципу, который... значит, придумал в 70-х, в середине 70-х, вещание, спутники, кабельные сети. И здесь же появилась первая, наверное, ласточка, когда...
Там, первая ласточка, когда?
Ну, смотрите, там в середине 80-х.
Он прибыль?
Получает информацию о том, что как канал стал международным. Пока это внутренняя американская вещательная сеть, которой вообще никто никогда не относился серьезно. Ее, более того, в Америке до сих пор называют Chicken Noodle News
Network.
Куриная лапша. Ну, то есть сеть куриной лапши. Потому что люди не очень серьезно, и тогда не очень серьезно относились к этим.
Ну, а как вот несерьезно?
Ну, потому что считают...
Как НТВ?
Ну, считают...
Еще два названия. Нет, что у него была слабая, почему не верили?
Не верили, потому что считали, что всегда Тед Тернер был кем-то ангажирован. В частности, во времена президентства Билла Клинтона сеть называлась Clinton News Network.
Ну, понятно.
Значит, был ангажирован он якобы Фиделем Кастро. Здесь отдельная история. Castro News Network. История была связана, как появился CNN International. Значит, выяснилось, что Фидель Кастро на Кубе, это реальная
смотрит
история,
CNN.
Реально смотрит CNN. И он захотел встретиться с основателем компании. Тед Тернер стал первым, ну, там, представителем американского крупного бизнеса.
На первым белым человеком на Кубе.
Нет, давайте не так первым говорить. Белым человеком на Кубе. Но первым представителем крупного американского бизнеса, связанным с медиа, который посетил. Более того, там же надо сказать, что после кубинской революции все корпункты, последний был закрыт, по-моему, корпункт Associated Press. И реально корпунктов, которые бы представляли интересы...
Они покупали видео у ТАСС.
Да, американских медиа не было. Он отправляется туда, реально, на встречу с Фиделем Кастро.
Да.
Фидель Кастро ему говорит: чувак, раскуривай очередную сигару.
Тед,
у тебя классный канал. Почему бы тебе не сделать так, чтобы мы не смотрели его подпольно где-то, а чтобы он был международным? И действительно, идея...
Кастро?
Кастро, реально, который подсказал Фидель Кастро Теду Тернеру, легла в основу организации такой компании, как CNN International.
А это юридически другое лицо?
Другое лицо, потому что там история в следующем. Был просто канал CNN, был еще один канал, который был создан Тедом Тернером, который занимался новостными так называемыми заголовками.
А какой светлый голос у тебя сегодня.
Без аналитики. И он объединяет этих два канала, появляется действительно CNN International. И появляется она как раз на волне реально глобальных политических изменений, которые в мире происходят.
Дайте-ка мне ремешок, я вот хочу потренироваться, пока вы...
На вас или на Викторию?
На вас или на Викторию?
Вот, и, собственно говоря, с 1982 года CNN Теда Тернер начинает заключать сделки по всему миру для ретрансляции своего сигнала. Ну, смотрите, все крупные страны Европы появляются, Франция, Италия, скандинавские государства, целые континенты, Африка, Австралия, Индия. Вот один контракт только в Индии принес 16 миллионов подписчиков. И они очень хитрую политику уже выбрали, да? Вы вспомните, где мы вот обычно сталкивались впервые там с CNN. Ну, помимо
где?
Там...
Где? В гостинице?
Абсолютно. Конечно. Правильно. Были заключены контракты со всеми крупными гостиничными и сетями...
С гостиничными...
Сетями! Со всеми сетями!
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько.
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятина на маяке. А ну что ж, друзья мои, сегодня в рубрике Бриндятина Рустам Иванович излагает историю компании CNN International, Тед Тернер и американские СМИ, да? А началось все в штате Теннесси. Правильно?
Появился.
Где, значит, я как-то упустил историю с мамой. Что с мамой случилось?
Как-то я ее тоже
мама
упустил.
Куда-то уплыла. В поисках, видимо, приключений каких-то. Отец воспитывал сына жестко и заставлял пороть себя. Ему не хватало матери, и он заставлял сына пороть себя, да?
Рукой.
Да, соответственно, сын порол, пока не сказал однажды: папа, я хочу и учить греческий. Тот говорит: зачем?
Я люблю гречу.
Хочу, да. И, соответственно, уговорил папа сына поступить на финансы...
Экономический
факультет, да. После этого папа застрелился, оставив долги сумасшедшие Теду Тернеру, но того не утопили и не удавили ночью где-нибудь тихо в кустах, а дали возможность расплатиться. Папа владел компанией наружной рекламы, да, сын предложил клевые условия бизнесменам, потихоньку скопил деньги, купил несколько маленьких телевизионных каналов, да, ну и предложил систему распространения сигнала через спутник, да, создавая...
Оператором
кабельных сетей. И, наконец, решил создать новостной целиком телеканал. На презентации вывесил флаг Объединенных Наций. Такой вот амбициозный, да, проект, хотя ничто не говорило о международном, да, значении. Подписчиков было немного, всего 1,5 миллиона, и были убытки. И, наконец, он решил идти по всему миру, да, и чтобы показывали в гостиницах.
Да, с легкой руки Фиделя Кастро,
а вот
не забывая.
Да, Фидель Кастро предложил транслировать по всему миру. Слушайте, а в чем вот некачественность, вы говорите, все, новостей-то были?
Мы сейчас было. К этому подойдем, потому что...
В чем некачественность?
Вот эти обвинения, которые очень часто раздаются...
Желтые, что ли, новости?
Он сказал, в ангажированности.
Более того, мало, ладно, в ангажированности, но просто в некачественных новостях. Мне кажется, и там конкретные примеры, даже судебные процессы, которые закончились абсолютным поражением команды CNN в суде, которые там, они там один из сюжетов, ну вот просто, да, допустим, я вам расскажу. 8 месяцев они готовили, значит, журналистское расследование, которое касалось тайной
операции. О беляшах?
Нет, тайной операции, проведенных морскими котиками военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в Лаосе. Так. И у них была информация, что якобы спецназ американский применил химический газ. Угу.
В одной из атак,
да,
запрещенное оружие.
Применили газ. Дайте мне сформулировать мысль, ну, чтобы не путать.
Давайте вот сначала сформируем мысль, а потом будем ее формулировать. Что вы хотите сказать?
Знаете, перебивка, вот сами люди пишут, что америкосы вот называют, типа, одна баба сказала, вот у них такая.
Одна баба сказала, да, вполне возможно.
Так что вы хотели сказать?
История про газ. Что якобы американский спецназ применил в Лаосе запрещенное запрещенный газ. Так. И 8 месяцев длилось расследование вместе с журналом Time, по-моему. Они, значит, показали с огромную эту премьеру с массированным анонсированием. Так. В средствах массовой информации на них сразу же подали в суд, и американское военное ведомство, ветераны, журналистское сообщество, и выяснилось, что полностью вообще весь сюжет был сфабрикован.
Кем?
Ну, журналистами, которые занимались якобы расследованием. Ну, для того, чтобы поднять рейтинги телеканала, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Ну, до банального же история, помните, по-моему, так, в Бразилии кто-то убивал, по-моему, журналистов, один из участников криминального телевизионного шоу, ведущий, убивал, реально участвовал в убийствах в фавелах, а потом они приезжали туда первыми и расследовали. И реально его поймали на том, что, по-моему, двух
или
трех...
Это тоже CNN было.
Нет, это не CNN, это вот бразильская история.
А суд-то чем-то кончилось?
Ну, суд кончился, по-моему, в компенсацию они заплатили. Более того, история с выборами Джорджа Буша и Альберта Гора. Они же были первыми, кто объявил о том, что Альберт Гор победил на выборах. Потом через час они объявили о том, что победил Джордж Буш, а через несколько часов...
Ну, после как бы у нас сказали, нет журналистской этики.
Нет журналистской этики. Но чаще всего руководство телеканала CNN говорит о том, ну, в свое оправдание, говорит о том, что, ребят, для того, чтобы вы увидели 22-минутный выпуск вечерний на том же ABC, либо CBS, либо NBC, люди готовят его целый день. У нас для того, чтобы подготовить выпуск новостей, времени нет. И реально, у них же история такая, новости выходят в прямом эфире. То есть, по факту, люди, которые находятся в прямом эфире, понятно, они читают, да, там, стили суфлеров, да, но вся информация, и очень часто можно слышать о том, что CNN — это не просто новости там в прямом эфире, да, это такой поток сознания ведущего, который вынужден комментировать те события, которые в конкретную данную минуту происходят в мире. Более того, надо отдать должное CNN, да, и детищу Теда Тернера, потому что на самом деле, ну, вплоть мне до сегодняшнего времени, да, это является, наверное, единственной объединяющей информационной платформы во всем мире, которая создает у нас иллюзию того, что мы все присутствуем в одном хотя бы временном пространстве. Потому что история же в следующем заключается. Очень верно Тед Тернер в свое время подметил. Да. Если на Земле происходит важное событие, об этом обязательно расскажет CNN. Если CNN не рассказывает об этом событии, значит, это событие для Земли, для человечества в целом не важно.
И история... Какое самомнение?
Нет, на самом деле же. И история в следующем. Да, как они вылезли вообще, вот в принципе, глобально? Они вот существовали вот так, в принципе, вышли они на...
Сами по себе
в конце 80-х они вышли даже на рентабельность. Более того, там же история с распространением через гостиничные сети, да, либо через хотельеров, заключение контрактов в новых странах, да. Там же история была с чем связана. Они находили операторов в данной стране и позволяли ему зарабатывать еще от размещения локальной рекламы в эфире международного телеканала. То есть это тоже с точки зрения продвижения компании на рынках был достаточно успешным маркетинговым ходом. Наступает 91-й год. А что у нас 91-й год? Глобальное событие. Конечно, вот первый раз, когда я увидел, честно говоря, специально вчера смотрел и позавчера в архивах, в первый раз я познакомился с брендом. Я думаю, вы все познакомились с ним. В частности, и на советском телевидении произошло еще 86-й год. Это
Чернобыль?
Смерть в прямом эфире экипажа челнока «Челленджера». Помните, потому
на
что...
Взлете, да?
На взлете. Никто из телекомпаний не транслировал, кроме телекомпании CNN. И они были... И там же история какая. Их кадрами просто стали, их видеоматериалом пользоваться другие телекомпании. Более того, в конце 80-х на волне кризиса в медиаотрасли все крупные телекомпании стали закрывать свои корпункты, офисы в зарубежных странах. А Тед Тернер обратил внимание на только что появившиеся технологии, так называемое использование видеосвязи телефонной, видеофоны. И все корпункты, а по сути это 1-2 человека, были оснащены видеофонами. Потому что он считал следующее. Слушайте, мы картинку мы можем найти, мы можем показать на телевизионном экране фотографию, но нам нужен человек, который находится в этом месте, который бы нам просто рассказал о том, что там происходит. Вот впервые я познакомился, действительно, это трагедия Челленджера, а второе, ну это все уже, 91-й год, это, конечно же, компания в Персидском заливе. Там история была с чем связана? С тем, что перед тем, как было объявлено о вторжении, все американские телекомпании эвакуировали свои корпункты с территории Ирака. Все, то есть они все уехали. И остались там действительно несколько журналистов CNN, у которых был этот видеофон. И первые 20 часов войны они показывали в прямом эфире. И Джордж Буш на заседании в овальном кабинете кричал начальнику штаба американского: «Почему я должен узнавать, что у нас происходит на фронте через новости этой какой-то никому неизвестной телевизионной кампании?» Действительно было так. Никто не мог говорить о том, что происходит там внутри. Более того, военное руководство реально само основывалось на данных, которые передавали журналисты CNN для того, чтобы как-то скорректировать свои планы и понять вообще, что происходит-то там. И действительно, 91 год, а впоследствии и путч.
Ну вот, послушайте, а глядя на кадры, которые сегодня приходят из Ливии, когда эти повстанцы ездят на джипах с пулеметами, вы понимаете, что происходит? Сегодня вот я вижу картину, нет. Как на Формуле-1. Туда поехали, сюда поехали. Что там реально происходит, я не понимаю.
Стрельнули.
Да, они стреляют, радуются, те стреляют, эти. Все. Что можно понять из репортажа, вот реально, телевизионного?
Невозможно.
Ничего, кроме комментария, который сочинен журналист.
В августе 91 года вспомните кадры, которые очень часто даже наши СМИ используют, когда мы вспоминаем о трагических событиях августа 91-го, путч, да, значит, появление бронетехники на улицах Москвы, митинг около Белого дома.
Демократия
пришла. Ну, демократия, с другой стороны, Владимир Владимирович говорит всегда о том, что это действительно одна из величайших катастроф 20 века, да, на постсоветской территории. Пожалуйста, сентябрь 93-го года, заключение мирного договора между Палестиной и Израилем транслировали в прямом эфире.
Так.
93-й год, опять же, октябрь, трагические события октября 93-го года в Москве.
Да.
Соответственно, что еще из интересного?
Черный вторник в России.
Ну, черный вторник в России, это не очень интересно, конечно, но во всяком случае, 2001 год, ну, наверное, к самым трагическим событиям в истории Соединенных Штатов Америки, это, конечно, трансляция того, как самолеты, да, врезались в башню Всемирного торгового центра.
А что, в первом году врезали?
В 2001 году. Во время летит. 10 лет тому назад. Да,
да. Уж не молодо.
И действительно, вот несколько принципов назову, на которых теперь базируется все информационное вещание в мире. В принципе,
как их купили-то в итоге?
Он сам продал. Продал он в 96 году компании Time Warner. Причем впоследствии... Реально...
Имеет отношение к киношникам Warner?
Ну, конечно. Реально владельцем CNN должен был стать Билл Гейтс. И он всерьез с ним обсуждал планы целый год по инвестированию $1 миллиарда в создание новейших технологий.
Ничего, сейчас Skype купил, немножко, да, оклемается.
Которые бы базировались на интернет уже технологиях. Потому что Билл Гейтс уже тогда говорил Теду Тернеру о том, что будущее не за... тем, что мы сейчас, не за вот этими сетями распространения сигнала, будущее за интернетом. Но он согласился на сделку с Time Warner. Впоследствии в 2001 году Тед Тернер в официальном заявлении сказал, он огорчен, и если бы все вернуть назад, он, конечно, бы от этой сделки отказался. Впоследствии компания Time Warner уже, которая была приобретена вот CNN, слились они в альянсе с компанией AOL, это крупнейший интернет-провайдер американский, American Online. Я так понимаю, до сих пор
American Online.
American Америка онлайн. Вот. До сих пор компания находится в лоне АОЛ. Впоследствии, по-моему, в середине 2000-х Тед Тернер покинул пост вице-президента, который был по факту номинальным. Он уже решений никаких реального руководства.
А почему он так сдал?
Ну, деньги хорошие
придумали. А что, куда их вложил?
Деньги в благотворительность, очень много благотворительных, да, проектов.
А вы про семью его ничего не сказали, а дети-то у него были?
Да, откуда?
Есть? Ну, вот с Джейн Фондой у него роман был, это точно я могу сказать. И, по-моему, несколько лет, если не лет,
она 10, не
лет, 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 10, лет 10 они, по-моему, были вместе. Насчет детей не могу ничего сказать. Вот честно
такого
говоря.
У такого человека и у такого, да, у любого.
У любого человека есть дети.
У вас тоже есть,
ну, вот я просто скажу вам несколько принципов, на которых теперь базируется любое информационное вещание и любой информационный канал, подобный CNN, это круглосуточное вещание. Приоритет работы в реальном времени по принципу информационного агентства. Новости в заголовках формируют повестку дня текущего. Эксклюзивное освещение важных событий, проведение телемостов между информационными центрами и трактовка событий в глобальной перспективе. Здесь надо сказать еще о чем. Помимо того, что были созданы огромное количество корпунктов по всему миру, у каждой телекомпании компаний, которые сотрудничают с CNN, на таких много, на таких свободных журналистов, которые делают материалы для CNN, есть возможность поучаствовать в создании именно международного контента. И наши российские компании участвуют, и китайские, и австралийские, там, и африканские. То есть ты снимаешь репортаж, он попадает реально в громадную вот эту сетку, транслируется на весь мир, и компания таким образом, ну, оставляет для себя вот эту нишу быть международной. Хотя в последнее время и компания BBC, и Euronews очень серьезно потеснили, и Russia Today тот же самый, да, который является по факту телеканалом англоязычным номером один, но во всяком случае в Соединенных Штатах Америки.
Да ладно? Да. Из импортных?
Из импортных, которые транслируются.
Серьезно? Они потеснили номер... даже Deutsche Welle?
Deutsche Welle и BBC.
Правда?
И, да. Но,
вот это экспансия.
Вот. Но CNN остается, наверное, самым узнаваемым телевизионным брендом, да, таким же, как MTV. То есть, действительно, Тед Тернер...
Ну, а в рейтинге-то за... он сейчас где?
Номер один. Как, как информационный канал, да. Они...
И BBC.
BBC и Euronews, я так понимаю, вторую, третью... Господи. Вторую, третью...
Вторую и третью.
Да нет, да
строчки. Что такое вторую и третью?
Ну, вторую и третью строчки рейтинг
поделят.
Тебя. Строку.
В общем, вот такая... Кстати, ретро-канал сделать. И Russia Yesterday.
Нет, ну есть канал Ностальгия, пожалуйста.
Russia вчерась.
Ну, а канал Ностальгия вы не смотрите?
Есть радио Ностальгия.
Смотрим все.
Смотрим все.
Тогда там. Да. Ну что ж, спасибо вам большое, Рустам.
Да, не за что.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.